Здравствуйте, меня зовут Сергей Попов, я независимый разработчик. В этом вебкасте я расскажу об инструментарии для юнит-тестирования, а точнее о Unit Testing Framework, который входит в состав Visual Studio. А мы с вами рассмотрим устройство тестов и структуру проекта, рассмотрим базовый набор средств, то есть средства для проверки условий и средства для обработки исключений в тестах. И, наконец, поговорим о некоторых специальных возможностях, таких как инициализация и очистка тестового окружения, data-driven тесты и тестирование internal и private members. Итак, наша первая тема – это устройство тестов и структура проекта. Давайте посмотрим пример. Как вы видите, юнит-тесты представляют из себя публичные методы класса unit-test1. Каждый тест помечается атрибутом test-метод, а класс, который содержит юнит-тесты, помечается атрибутом test-класс. Все атрибуты и классы, которые необходимы для написания юнит-тестов, находятся в пространстве имен Microsoft Visual Studio Test Tool Unit Testing. Тестовый класс также может содержать специальные методы для инициализации и очистки тестового окружения. О том, как это делается, я расскажу чуть позднее. И кроме этого, тестовый класс может содержать свойство TestContext. Через это свойство можно получить некоторую дополнительную информацию о тесте, который выполняется в данный момент. В частности, это свойство используется для передачи параметров в Data-Driven тестах. Код тестовых методов можно разделить на три секции. Во-первых, это инициализация тестового окружения. Во-вторых, это выполнение тестируемого действия. И, наконец, это проверки результатов выполненного действия. Проверка результатов осуществляется с помощью вызова статических методов класса assert. Теперь давайте посмотрим, какую структуру имеет solution, содержащий юнит-тесты. В простейшем случае в этом solution будут содержаться два проекта. Сборка, которая содержит тестируемый код. В данном примере эта сборка называется demo1. И сборка, которая содержит юнит-тесты. В данном примере она называется demo1-test. Сборка, содержащая тесты, включает в себя ссылку на сборку Microsoft Visual Studio Quality Tools Unit Test Framework, которая содержит всю инфраструктуру, необходимую для разработки юнит-тестов. Кроме этого, solution содержит еще несколько файлов. Во-первых, это файл local test settings, который описывает конфигурацию для локального запуска теста. В конфигурации задается порядок развертывания теста, окружение, в котором будут выполняться тесты, указывается, какую дополнительную информацию необходимо собирать в процессе выполнения тестов и тому подобное. Файл samples в SDI предназначен для управления тестами и содержит так называемые списки тестов. И, наконец, файл trust and test impact settings содержит конфигурацию для запуска тестов, которая позволяет задействовать такие инструменты, как IntelliTrace и test impact. Выбор активной конфигурации для запуска тестов можно сделать через меню test select active test settings. Дополнительную информацию по этой теме можно получить в MSDN. Следующая тема – это средства для проверки условий. Базовый набор средств для проверки условий предоставляется классом assert. Он содержит достаточно простые методы проверки, то есть проверка значений на равенство, проверка того, что две ссылки относятся к одному объекту, проверка значения на null и проверка какого-то обобщенного условия. Кроме класса assert, есть еще два класса collection assert, которые предоставляют методы для проверки условий, специфичных для коллекций, и, соответственно, string assert, которые предоставляют методы, специфичные для строк. В частности, класс collection assert предоставляет такие интересные методы, как проверка равенства коллекций без учета последовательности элементов, проверка того, что все элементы коллекции являются уникальными, а также методы для проверки того, что один элемент или группа элементов входит в определенную коллекцию. Класс StringAssert предоставляет методы для проверки того, что строка содержит определенную подстроку, что строка начинается либо заканчивается на определенную группу символов, а также метод для проверки того, что строка соответствует определенному регулярному выражению. Отдельно я хотел бы выделить метод onConclusive класса assert. Вызов этого метода говорит о том, что результат выполнения теста не определен. Такие тесты помещаются в отдельную группу, но при этом они не считаются проваленными. Обычно вызов assert and conclusive используется для пометки тестов, которые еще не реализованы. И в заключение темы несколько слов о том, как методы assert классов устроены внутри. Если заданное условие не выполняется, то все эти методы возбуждают исключение assert failed exception. Поэтому для правильной работы тестов очень важно не перехватывать это исключение. Вот приведенный пример показывает, как перехват исключения может повлиять на результаты выполнения тестов. Давайте запустим этот пример. Ну и в результатах выполнения тестов вы видите, что тест считается пройденным, несмотря на то, что заданное условие явно не выполняется. Следующая тема – это тестирование исключений. Вот здесь вы видите код, который проверяет корректность переданного параметра. Вызов метода getColumnIndex с параметром null приводит, как и ожидалось, к возникновению исключения. Для того, чтобы этот тест не считался проваленным, Visual Studio предлагает не воспользоваться атрибутом expected exception. Вот вы видите, что теперь тест считается пройденным успешно. Но это не единственный метод. Если вы помните, я говорил о том, что в случае, если заданное условие не выполняется, все методы assert классов возбуждают исключение assert fault exception. Соответственно, я могу написать свой класс, я его назвал exception assert, с методом throwInstanceOf, который получает некоторый делегат и проверяет, что этот делегат возбуждает исключение заданного типа. Вот здесь вот показано, как можно использовать этот класс. Давайте выполним этот код. Вы видите, что мой тест выполнился успешно. Честно говоря, вот этот метод мне нравится больше, чем использование атрибута expected exception, так как мне кажется, что здесь логика теста лучше прослеживается. Следующая тема, о которой мы поговорим, это инициализация и очистка тестового окружения. Visual Studio содержит набор атрибутов, которые позволяют помечать методы, которые используются для инициализации и очистки тестового окружения. В этом примере атрибуты testInitialize и testCleanup помечают методы, которые выполняются до и после запуска каждого теста, который содержится в классе UnitTest1. Атрибуты класса initialize и класс cleanup помечают методы, которые вызываются до того, как будет выполнен какой-либо тест из класса UnitTest1 и после окончания выполнения этих тестов. И, наконец, атрибуты assemblyInitialize и assemblyCleanup помечают в этот методы, которые вызываются до того, как будет выполнен какой-либо тестовый метод из текущей сборки и после того, как все тестовые методы в текущей сборке будут выполнены. В каждом методе этого примера я прописал вывод диагностического сообщения. Если я теперь выполню код этого примера и отфильтрую содержимое окна output, то я получу вот такую картинку, которая показывает, в какой последовательности вызываются методы инициализации и очистки. Какое практическое значение имеют эти методы? Давайте посмотрим на уже знакомый вам пример. Вот здесь вы видите, что в каждом тестовом методе я произвожу инициализацию контейнера service-locator. Если же я вынесу эту инициализацию в метод testInitialize, то код тестовых методов станет чуть проще и, соответственно, чуть понятнее. И завершая тему об инициализации тестового окружения, я хочу несколько слов сказать о том, что нужно делать, если вашему тесту требуются какие-то дополнительные файлы. Обычно, если вашему коду требуется какой-то внешний файл, то вы включаете его в проект и значение атрибута copy to output directory выставляете в значение copy always или copy if new. Но для тестов этого недостаточно, например, выполнение вот этого теста закончится с ошибкой. Почему так происходит? Дело в том, что перед запуском все тестовые сборки копируются в отдельный каталог, а файлы с данными по умолчанию в этот каталог не копируются. Чтобы этот тест заработал, мне, во-первых, потребуется добавить для тестового метода атрибут deployment_item, который как раз и указывает, что для выполнения этого теста требуется еще и файл templates.xml. А во-вторых, в настройках тестов в разделе Deployment поставить галочку Enable Deployment. Вот теперь мой тест будет работать так, как это и задумывалось. Следующая тема — это Data-Driven тесты. Data-Driven тесты позволяют выполнить один и тот же тестовый код на различных наборах тестовых данных. Давайте посмотрим, как создать такой тест средствами Visual Studio. Ну, здесь вы видите класс UserModel, у которого есть метод toDisplayString, который возвращает полное имя пользователя. Наборы данных, на которых я хочу протестировать этот код, заданы у меня в файле users.xml. В этом файле содержится три тестовых случая. В первом случае я задаю значение firstName и lastName, во втором только firstName и в третьем только lastName. И кроме того, для каждого случая у меня определено значение expected result, то есть то значение, которое я ожидаю получить на выходе. Давайте теперь напишем тест. Для этого я добавлю в сборку с тестами новый тестовый модуль. Вот он у меня здесь. У меня сделана заготовка для пустого тестового метода. Теперь я открою окно TestView. Найду в этом окне свой тестовый метод. И открою для него окно Properties. В этом окне я найду свойства DataConnectionString и нажму здесь Ellipsis. В качестве источника данных я выберу XML файл. Теперь укажу файл, который я буду использовать. Ну, как вы видите, Visual Studio сразу же предлагает мне набор данных, которые я могу использовать для тестов. Нажимаю кнопочку Next. Здесь выбираю, подтверждаю, точнее, выбор тестовых данных. И Wizard генерирует мне следующий код. Для лучшей читаемости я переформатировал этот код, и теперь мы можем разобрать его подробно. Итак, во-первых, что мы здесь видим? Здесь мы видим уже знакомые нам атрибуты deployment_item, который говорит о том, что для этого теста требуется файл users.xml. И во-вторых, мы видим здесь атрибут data_source, который как раз и говорит о том, что это у нас data-driven test. В атрибуте DataSource у меня задается, во-первых, имя провайдера данных, во-вторых, имя файла, который содержит мои данные. Далее он содержит наименование узла, имя узла, в котором содержатся тестовые данные. И последнее значение – это способ доступа к данным. В данном случае это последовательный доступ к данным, но при необходимости я могу указать еще один вариант, то есть случайный доступ к данным. Окей, теперь я напишу код тестового метода. Как я уже говорил, доступ к данным в Data-Driven тестах осуществляется через свойство TestContext, поэтому я добавлю это свойство. Теперь я добавлю код для инициализации объекта класса UserModel. Добавлю код для считывания ожидаемого результата выполнения моего теста. Добавлю, собственно, логику теста, то есть вызов метода toDisplayString. И, наконец, я добавлю проверку условия. Давайте теперь выполним этот тест. Тест выполнился успешно. Если я открою окно Test Results, то здесь у меня будет секция Data-Driven Test Result, и в нем будут перечислены все наборы данных, на которых был выполнен мой тест. Давайте теперь посмотрим, что мы увидим в том случае, если на каком-то из наборов данных тест не будет выполнен. Для этого я немножко изменю код класса UserModel, добавлю у него специально сгенерированную ошибку. Так. Теперь я снова запущу тесты на выполнение. Итак, вы видите, что тест провалился. Теперь я открываю окно View Test Result Details. И вот здесь я вижу, что на наборах данных 1 и 2 тест у меня провалился. Если я открою файл users.xml, я смотрю, смогу увидеть, что же это за наборы данных, на которых мой тест не выполнился. Следующая тема, которую мы рассмотрим, это тестирование internal members. Так как тестируемый код находится у меня в одной сборке, а тесты для этого кода находятся в другой сборке, то, соответственно, классы, которые объявлены как internal, в тестовой сборке мне не видны. Соответственно, попытка скомпилировать вот этот вот код для класса stringutils приведет к ошибке. Тем не менее, возможность написания тестов для классов, которые объявлены как internal, существует, и сделать это достаточно просто. Для этих целей в NetFramework 2.0 был добавлен специальный атрибут, который называется internals visible to. В этом атрибуте я указываю имя сборки, которой необходимо предоставить доступ к internal members той сборки, которая содержит этот атрибут. Вот теперь мой юнит-тест скомпилируется, и я даже смогу его выполнить. Ну, такой подход сработает только для неподписанной сборки. Если же сборка у меня будет подписана, то у меня ничего не получится, я снова получу ошибку. Для тестирования подписанных сборок нужно приложить немножко больше усилий. Для тестирования подписанной сборки мне необходимо, чтобы, во-первых, сборка, содержащая тесты, тоже была подписана. А во-вторых, в атрибут internals visible to я должен добавить публичный ключ сборки, которая содержит тесты. Для получения публичного ключа я воспользуюсь утилитой snexe, которая входит в Windows SDK. Итак, сначала я извлеку публичный ключ из SNK файла. Окей, публичный ключ у меня теперь сохранен в файле demo2.pub. Теперь я распечатаю публичный ключ. И, наконец, с помощью утилиты clip я скопирую его в буфер обмена. Теперь я могу вставить значение публичного ключа в атрибут internals visible to. Теперь моя сборка компилируется. И все тесты, которые содержатся в моем solution, выполняются. Дополнительную информацию об использовании Unit Testing Framework из состава Visual Studio вы можете получить на MSDN. И кроме того, я хотел бы обратить ваше внимание на проект MS-Test.contrib. Этот проект включает в себя некоторые интересные расширения для Unit Testing Framework из Visual Studio, которые в некоторых ситуациях могут быть весьма полезными. Ну что ж, на этом все. Я с удовольствием отвечу на все возникшие у вас вопросы. Мои контакты вы видите вот на этом слайде. Спасибо.